400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! История власти, как всегда, в эфире в это время. И сегодня со мной здесь, как и всегда, Алексей Леонидович Соловьев, историк, доцент кафедры УФУ. Здравствуйте, Алексей Леонидович.
Здравствуйте.
В последней нашей передаче мы закончили говорить про Николая II, и, казалось бы, закончилась история рода Романовых. Но на самом деле, конечно же, все мы понимаем, что это далеко не так. У нас и в современном мире дом Романовых ведет очень большую политику, очень большую работу, и, к сожалению, почему-то очень мало кто об этом помнит, очень мало кто об этом вспоминает, разве что только на каких-то специальных мероприятиях, специальных форумах, посвященных деятельности дома Романовых. Итак, сегодня я предлагаю поговорить об истории дома Романовых в эмиграции. Давайте, наверное, с самого начала, что было сразу же за теми ужасными кровавыми событиями, на которых мы закончили нашу прошлую передачу.
Да, как известно, во время революции погибло 18 представителей дома Романовых из тех 65, которые были упомянуты в придворном календаре. Удалось эмигрировать из страны вдовствующей императрице Марии Федоровне, которая долгое время проживала в Крыму в имении великого князя Александра Михайловича Айтадур. И в свое время, когда строился этот дворец, было непонятно, зачем строить его как крепость. Но революция показала, что именно благодаря этому вот эта ветвь Романовых, она уцелела. Потому что там происходили постоянные распри между Севастопольским и Ялтинским советами депутатов. Севастопольский совет хотел всех Романовых истребить. Но Ялтинский считал, что до приказа Ленина это делать нельзя. На всякий случай. И матрос Задорожный, присланный Ялтинским совдепом, фактически оборонял Романовых вот в этом имении Айтадур.
Тех, кто остался.
Причем они до последнего хотели остаться в России и руководствовались не только патриотическим, безусловно, имеющим место быть чувством, но в том числе и желанием не подвести арестованную царскую семью. То есть не усугубить их положение, потому что в случае их бегства, безусловно, Романовых бы воспринимали как предателей национальных интересов. И только тогда, когда уже белые всевозможные режимы пали, они вынуждены были эмигрировать из страны. Причем Мария Федоровна поставила условие, что на военный английский корабль «Мальборо» в том числе посадят всю свиту, всех ее друзей, знакомых, то есть она категорически отказывалась бежать единолично. И, кстати говоря, когда немцы оккупировали Крым, она точно так же категорически отказывалась принимать немецких офицеров, считая, что Россия по-прежнему находится в состоянии войны с Германией. То есть вообще вот для всей династии в эмиграции мы видим вот это вот чувство потрясающего русского патриотизма, несмотря на то, что их традиционно обвиняли там в отсутствии какой-то генетической русской крови. По духу они были русскими, и они это доказали, в том числе в эмиграции. Там в эмиграции оказались две младшие сестры государя Николая II, это, соответственно, Ксения и Ольга. Ксения в свое время вышла замуж за великого князя Александра Михайловича, вот вместе с мамой они и отбыли в эмиграцию. А Ольгу еще до революции женили на принце Петре Эльденбургском. Это был один из самых несчастных браков вообще за всю историю династии Романовых. Они прожили 15 лет вместе, но так и не стали по-настоящему супругами. Просто ее муж не интересовался женщинами, и потом даже их разводить не пришлось. Брак просто был признан недействительным. И она вышла замуж по любви за кирасира Николая Куликовского. И вот этот Николай Куликовский сделал ее по-настоящему счастливой женщиной. В 34, соответственно, и в 35 лет они венчались. И как потом перед смертью вспоминала великая княжна Ольга, великая княгиня Ольга, я, говорит, до 34 лет, пока состояла в браке с принцем Петром, я не вступала с Николаем Куликовским в какую-то интимную близость. И все биографы по этому поводу как-то так подшучивали иностранные, что, видимо, там старая княгиня, будем надеяться, как они писали, слегка там потеряла память. Не понимали одну простую вещь, что, будучи воспитанными действительно в благочестивой христианской семье, в семье, которая дала России святого царя, царя, это вполне было возможно. Когда люди действительно искренне любили друг друга, более того, было заключено соглашение, что они живут под одной крышей с этим принцем Петром, и он им дал им 7 лет, это был настоящий такой садистский вообще прием, 7 лет на, так сказать, вот проверку чувств, после которых он обещал им таки дать развод. И через 7 лет они все-таки обрели свое счастье, у них в браке родились мальчики Тихон и Гурий, и вот впоследствии Тихон Николаевич Куликовский Романов, он как непосредственно племянник царя, приезжал в Россию вот уже в постперестроечное время, а в настоящее время вот Ольга Николаевна Куликовская Романова, всем нами известная, очень часто бывает в Екатеринбурге на всевозможных торжественных мероприятиях. И вот когда на нее смотришь, действительно поражаешься, во-первых, потрясающему чувству такта, интеллигентности, выдержки. Вот такая вот стройная, действительно очень женщина с потрясающим таким внутренним стержнем. То есть, действительно, вот человек из такой вот дореволюционной России. И хочется невольно вот перед ней преклониться, перед этой уважаемой женщиной.
А, кстати, вам ни разу еще не удалось с ней пообщаться или все-таки было?
Лично нет. То есть, на всяких мероприятиях удавалось, так сказать, быть рядом, но официально представлен не был.
Просто я думаю, что вам, как историку, это же живая история, можно сказать, и живых таких вот свидетельств такой истории, мне кажется, уже больше нет. Но в России, по крайней мере, нет.
В России, конечно же, нет. В эмиграции те люди, которые непосредственно помнили вот ту царскую Россию, они тоже уже, конечно же, отошли в мир иной. Но вот те носители, которые непосредственно от своих родителей, да, вот еще знали, как говорится, информацию из первых уст, они еще, безусловно, живут, и они периодически, посещая Россию, вот эту вот, скажем так, культурную вот эту идентичность, они, конечно, нам привносят. Ольга Николаевна, как известно, была известной художницей, и вот недавно совсем у нас, соответственно, в храме на Крови была выставка ее картин, вот, и, соответственно, мы могли насладиться вот теми полотнами, которые действительно потрясли вот своей какой-то живостью, такой яркостью и какой-то такой вот живиночкой, да. В эмиграции, как известно, дом Романовых, он не был единым целым, это и понятно, как большая семья, она не могла, в общем-то, поддерживать какое-то там ангелоподобное единство, то есть, конечно, были свои распри, свои споры, в основном эти споры, они заключались в вопросах, связанных с престолонаследием. Все дело в том, что после гибели государя Николая и его младшего брата Михаила, в пользу которого он отрекся, который формально считался последним русским государем, престол автоматически должен был перейти следующему по старшинству великому князю Кириллу Владимировичу. Но так получилось, что Кирилл Владимирович, он запятнал себя в февральских событиях очень такой нелицеприятной историей. Он, видимо, надеясь, что Дума, а затем и Временное правительство как-то оценит этот шаг, он напялил на свою военную форму красный бант и во главе своих гвардейских соединений пришел присягать Государственной Думе. То есть Романовы, естественно, это однозначно расценили как предательство семьи.
То есть это человек, который должен был встать на престол после Николая II?
Ну, после Михаила. Угу. Михаила Александровича, угу, соответственно, убиенного в Перми. Он был следующим претендентом. И когда Михаил, кстати говоря, отрекался от престола, он ведь на самом-то деле не отрекался, а он откладывал свое вступление до решения учредительного собрания. Тем самым у Кирилла Владимировича не было шанса объявить себя государем. То есть сознательно или несознательно он так пошел, или просто на всякий случай оттянул все это до решения ОС, вдруг мнение по отношению к монархии изменится, да, через какой-то там срок, мы же не могли это заранее предвидеть, и он в том числе. Но, тем не менее, у князя Владимира после этого не оставалось никаких шансов. Логически его можно было понять, потому что у него очень сложные были отношения с царской семьей. Все дело в том, что он в 1904 году абсолютно, скажем так, чудодейственно спасся во время гибели броненосца Петропавловск, когда во время русско-японской войны подорвался на мине флагманский корабль русского флота, погиб художник Верещагин, адмирал Макаров, и спаслось всего лишь 80 человек, в том числе великий князь Кирилл, он выплыл из воронки, у него потом на всю жизнь вот зародилась такая фобия по отношению вообще к военно-морскому флоту, он не мог себя переосилить, чтобы стать на военный корабль, и, казалось бы, порадоваться за этого человека. Но вот молва, которая тогда уже начинала про Романовых собирать всевозможные сплетни, она отныне прилепила по отношению к великому князю такое вот уничижительное прозвище «Оно не тонет». И это потом как бы из уст в уста передавалось. А затем он женился морганатическим браком на разведенной женщине, на своей двоюродной сестре Виктории Милетти Гессенской. И после этого Николай II 5 лет не разрешал ему вернуться в Россию, потому что эта разведенная Виктория до этого была замужем за братом императрицы Александры Федоровны. И тут, естественно, вот схлестнулись такие вот семейные интересы. В конце концов, они примирились, но, видимо, вот такая вот обида на царскую семью, она, конечно, сохранилась, и в итоге вот это вот вылилось в то, что в февральскую революцию он таким стал несостоявшимся русским принцем Эгалите. Если знать историю Великой Французской революции, там тоже был представитель свергнутой династии, который сотрудничал с революцией. И, казалось бы, в этой истории можно было бы поставить точку, но уже в эмиграции Кирилл Владимирович объявляет себя русским императором в изгнании, главой императорского дома, и впоследствии именно вот род Кирилловичей он и стал, собственно говоря, вот претендовать на главенство в русском императорском доме. Это не признал дядя царя, великий князь Николай Николаевич, очень, скажем так, настороженно к этому относилась и императрица Мария Федоровна, и вылился вот этот вот конфликт, именно связанный с прошлым великого князя Кирилла. Хотя надо отдать ему должное, он в эмиграции вел себя достойно, он был русским патриотом, он даже так довольно экзотично объяснял причины русской революции, он говорил, что если бы русская молодежь, так же как английское студенчество, занималась спортом, а не просиживала штаны и не занималась бессмысленными мечтаниями, энергия уходила бы в физическую культуру, и у нас бы революции не было. То есть он был спортсменом, он был подтянутым человеком, таким истинным аристократом. После его смерти главой русского императорского дома стал великий князь Владимир Кириллович. Причем Владимира Кирилловича воспитывали именно как реального претендента, наследника престола. Ему дали очень хорошее домашнее образование, а затем на полгода отправили на завод простым рабочим, чтобы он своими руками вообще почувствовал, что такое народная жизнь. По иронии судьбы, он работал под псевдонимом Михайлов в городе, который именовался Питер Сбора, то есть явные такие вот параллели с Петром Великим. Причем надо отдать должное, опять же, всем Романовым и Владимиру Кирилловичу, они категорически отказывались сотрудничать с нацистами. Вот как бы фашисты не старались во время Второй мировой перетянуть хотя бы одного Романова на свою сторону, как знамя, как символ, да, ни один не согласился на сотрудничество с ними.
При том, что они все не всегда вместе общались.
Более того, при том, что они этнически были немцами. И мы должны это понимать.
Да.
Да. Вот несмотря на это, вот они настолько были воспитаны в русской культуре, в русской традиции, да, пропитаны православием с детства, что ни один из них не пошел на сотрудничество с нацистами. Хотя им предлагали, конечно, там всевозможные там замки, там феерии и т.д. и т.п.
Ну, надо полагать.
Безусловно. Более того, они, некоторые из них даже и, собственно говоря, пострадали от нацизма. А вот, например, сестра государя Ольга, она, проживая там за границей, принимала русских эмигрантов, офицеров в немецкой форме. Вот тех самых эмигрантов, которые попали в плен и так или иначе вынуждены были на себя немецкую форму одеть. Понятно, что они были предателями, были коллаборационистами, но она не могла вот не принимать тех людей, которые искренне приходили к ней, просили какой-то помощи, просили выслушать. Она не поддерживала нацизм, но тем не менее впоследствии после войны она вынуждена была эмигрировать в Торонто, в Канаду, где она и проживала, в общем-то, в таком абсолютно провинциальном квартале, такой частной жизнью. Причем она, как и ее дед Александр III, терпеть не могла всякие пышные приемы, одевалась очень скромно и мечтала о том, чтобы жить просто вот такой вот частной жизнью простой русской эмигрантки, но всегда подчеркивала, что она не просто там какая-то принцесса, да, но она российская великая княгиня, то есть очень так уважительно, с достоинством. Они вообще традиционно поддерживали русских эмигрантов, посещали всевозможные патриотические мероприятия, издавали манифесты, обращения, то есть так или иначе вот хранили вот эти вот традиции российского императорского дома. Владимиру Кирилловичу повезло, в 1991 году за год до смерти ему посчастливилось побывать на родине. По приглашению тогдашнего мэра Петербурга Анатолия Собчака он посетил северную столицу, когда впервые русские люди вот увидели этого по-настоящему такого высокого, подтянутого, аристократичного князя с потрясающим русским произношением.
Увидели, что же такое князь вообще.
Да, что такое князь вообще, что такое настоящий русский интеллигент, который сохранил язык, сохранил культуру, да. Ведь он даже отказался принимать какое бы то ни было гражданство. Они не приняли ни гражданство Франции, ни Англии, ни Испании, ни Германии, хотя им предлагали. Они жили во Франции по документам, ну, дающие им право временного проживания в этой республике, как он потом в интервью Огоньку говорил, даже как бы под таким негласным надзором французской полиции, как люди без гражданства. Но это была принципиальная позиция. Они считали себя русскими подданными в эмиграции, и обратите внимание, историческая победа оказалась за ними, потому что после крушения коммунизма они в итоге были удостоены и получили право на получение российского паспорта. Сейчас, в настоящее время, они являются полноправными гражданами Российской Федерации. После смерти Владимира Кирилловича в 1992 году главой Российского императорского дома стала его дочь Мария Владимировна. Не все признали это по понятным причинам. Ну, во-первых, это наследование по женской линии, которое Павел I в свое время запретил, а Владимир Кириллович, получается, восстановил. Одно дело император Павел, другое дело, сами понимаете. Во-вторых, у него не было сына, не было наследника, надо было кому-то передать престол. В-третьих, он считал всех остальных Романовых утратившими право на наследование престола, потому что они были женаты на марганатических женах. И он даже их именовал романовскими по законам Российской империи, а не романовыми. На что они, естественно, обижались. В свою очередь, ему упоминали, что его жена Леонида Георгиевна Багратион-Мухранская, так сказать, с начала XIX века род Багратионов не принадлежал отнюдь к царским династическим родам, да, и тоже является морганатическим браком, на что он приводил прецедент, что в истории Европы когда-то одного из Багратион-Мухранских признали, так сказать, равноправным, поэтому вот и Леонида Георгиевна, дескать, она тоже таковой является. Но можно было только за него порадоваться, потому что на самом-то деле он тоже был венчан по любви, у него был крепкий брак. Леонида Георгиевна, она тоже вступала в брак вторично. Ее первый муж, он погиб в 1945 году в немецком концлагере. То есть у нее было такое патриотическое прошлое. Вот. И потом Господь вот ей даровал такой счастливый брак. Мария Владимировна в настоящее время является главой Российского императорского дома, периодически приезжает в Россию на всевозможные, как вы правильно сказали, да, официальные мероприятия. Но в том числе ей удалось вот уже в наше время, в 2008 году, сделать, казалось бы, вообще немыслимое до этого дела. Ей удалось добиться, чтобы Генеральная прокуратура реабилитировала царскую семью и всех, вот что наиболее важно, всех верных слуг, которые пострадали вместе с царской семьей в разных городах и весях бывшей Российской империи. Потому что до 2008 года постоянно вот эти вот какие-то вот предложения, обращения, они просто игнорировались на том основании, что не было официального решения суда о расстрелах, что это же принималось местными советами и так далее. А в ряде случаев просто самосудом каких-то местных властей, да, вроде как нет документов. На царскую семью, это парадоксы наших дней, даже не было свидетельства смерти, поэтому, когда она потом рассказывала, делилась впечатлениями, ей очень долгое время пришлось нанимать адвокатов и тратить вообще вот время на то, чтобы вообще выдали вначале свидетельство о смерти по законам вообще российского современного государства.
А когда их выдали-то?
Вот и выдали, получается, вот к этому судебному процессу 2008 года, то есть до этого дела, несмотря на то, что в 1998 году по официальной версии Романовых погребли в Петропавловском соборе, формальных свидетельств о смерти их просто не существовало. Да? И в настоящее время она занимается очень большими гуманитарными, культурными программами и действительно является сторонницей вот такой сильной власти. Она, например, откровенно, несмотря на то, что по матери она грузинка, во время осетинского конфликта заявила о том, что это Грузия несет ответственность за вот это вторжение в Южную Осетию. Кроме того, она поддержала предложение о том, чтобы внести изменения в Российскую Конституцию и не ограничивать срок полномочий президента двумя сроками, потому что она посчитала, что это нарушение прав граждан Российской Федерации на том основании, что если они хотят, чтобы конкретный, понятный нам человек, да, избирался хоть сколько раз, это их личное дело, да, и никто не имеет права ограничивать какими-то сроками. Кроме того, она неоднократно поддерживала властей, власти Абхазии, Приднестровья, потому что для нее Приднестровье, как осколок вот Советского Союза, как русскоговорящий осколок, явилось той территорией, где впервые дом Романовых был официально признан юридически и наделен статусами общественной организации. У нее очень тесные отношения были с руководством ПМР и до сих пор, в общем-то, остаются. В настоящее время наследником российского престола является великий князь Георгий Михайлович, 1981 года рождения. Он до сих пор не женат, то есть дальнейшего, скажем так, продолжения рода по этой линии пока не существует. У него интересная биография, он закончил Оксфорд и одно время работал в Еврокомиссии, а в настоящее время является советником президента компании «Норильский никель» и по линии Еврокомиссии там оспаривает вопросы ряда европейских общественных и правительственных организаций о том, чтобы никель признать вредным сырьем. То есть такие типичные, как обычно, такие промышленные бойни не очень такие, скажем так, честные проводятся. И в данном случае, обратите внимание, великий князь Георгий Михайлович отстаивает интересы российской такой крупнейшей компании и этим в том числе участвует в защите российских, в том числе национальных интересов.
То есть он еще сохраняет какую-то стать вот этого рода, какую-то аристократию? Вот он сохраняет еще на себе отпечаток рода несет?
Да, вот последний раз я их видел этим летом на освящении Александра Невского собора, когда там собрались, ну, собственно говоря, все руководители нашего города, области, предприниматели, и в том числе по приглашению прибыли великая княгиня Мария Владимировна и ее сын Георгий Михайлович. Ну и действительно вот было видно, что когда они зашли в собор, то действительно вот первое, что бросилось в глаза, вот это вот стать, да, вот этот аристократизм. Это подтянутость, это фигура, это, скажем так, с иголочки вот такая вот одежда, да, и достоинство, вот какое-то достоинство. Вот когда я чисто так по-рабоче-крестьянски, увидев живую царицу, стал ее фотографировать, они даже не повернули бровью, но один из их сопровождающих лиц очень так уважительно подошел, попросил больше это не делать и вручил фотографию великой княгини, ее сына, как главу рода, с автографом, дескать, вот посмотрите, как на самом-то деле надо поступать. То есть в данном случае вот лично мне был преподан такой определенный урок, да, как вообще обращаться с аристократией, и, собственно говоря, надо, безусловно, следовать определенным, ну, понятно, правилам этикета, да, не просто вот превращаться в такого потерявшего какой-то рассудок папарацци, который увидел живую царицу своими глазами, да, тем более в момент, когда происходит освящение храма, и вообще на самом-то деле надо заниматься совсем другими делами, да, а не фотографировать вип-особ. Поэтому все это, конечно, очень интересно, это живо, это как раз вот в нашей реальной жизни нам напоминает о том, что вот та дореволюционная Россия с той культурой, с теми традициями, да, она по-прежнему жива, она является частью нашей жизни, и та же Мария Владимировна, она в свое время очень хорошо сказала, что где бы мы ни жили, наша семья будет стремиться служить России, используя все свои возможности. Да, не все их признают вот именно таким стопроцентным, легитимным императорским домом, в частности, великий князь Николай Романович, это праправнук Николая II, он возглавляет объединение членов дома Романовых, он принадлежит к другой ветви членов союза этого рода, которые устраивают свои собрания, свои там какие-то мероприятия проводят, ездят на свои какие-то представительские, скажем так, собрания, но, тем не менее, несмотря на это, они все продолжают быть носителями вот той самой романовской культуры, той самой аристократии, вот той самой жилки. И самое главное, что они не теряют достоинства. Вот в этом, наверное, является неприходящий для нас пример вот этого рода Романовых, что они сохраняют это достоинство, они вот несут его этими десятилетиями и тем самым показывают нам пример.
А как вы думаете, сколько еще лет они будут нести вот это вот достоинство? Потому что вы сейчас сказали, что Георгий Михайлович уже занимается бизнесом. Насколько еще их хватит? Как вы думаете, сколько еще поколений просуществует дом Романовых? И вообще, нужен ли современности в нашей современной России дом Романовых и то, что они делают?
Мне кажется, что он может просуществовать ровно столько лет, сколько лет новое поколение будет воспитываться в традициях православия. Потому что именно религиозная идентичность, она и является вот этой системообразующей скрепой. Некоторые представители дома Романовых, они уже, к сожалению, забыли русский язык, говорят с акцентом, улыбаются по-американски. Но, тем не менее, когда мы их видим, вот это достоинство и этот аристократизм, генетический аристократизм. И через воспитание, скажем так, закрепленный аристократизм, он имеет место быть. Ведь посмотрите на представителей той же английской династии Виндзоров, да, сколько всевозможных вот историй, сплетен, такого клубничного характера, все эти журналисты вот так или иначе про эту династию постоянно рассказывают, да. И, конечно же, династия Романовых в эмиграции, она не является святой. То есть, конечно, как я уже говорил, есть какие-то семейные там распри, ссоры, там, выяснение отношений, но, тем не менее, сохраняется вот это вот главное, сохраняется приверженность православной традиции, сохраняется приверженность каким-то нравственным устоям, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вот этот культурный код, он сохранялся как можно дольше и передавался из поколения в поколение, потому что потребность в этом действительно имеется, хотя бы для того, чтобы своими глазами вот увидеть этот пример. Потому что одно дело, когда тебе что-то говорят, да, а другое дело, когда ты это видишь, чувствуешь своими глазами и, как говорится, ощущаешь фибрами души.
Ну что ж, Алексей Леонидович, спасибо вам большое. В следующих передачах мы обязательно продолжим наши беседы на исторические темы. А на сегодня разрешите закрыть страничку российской истории. Теперь уже двигаемся мы к современности. Спасибо вам большое. Я напомню, что в студии вместе со мной сегодня был Алексей Леонидович Соловьев, историк, доцент кафедры УРФУ. Разговаривали мы про историю дома Романовых в эмиграции, и в следующих передачах обязательно продолжим экскурс в российскую историю. Спасибо вам большое и до новых встреч.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.